Мы читаем «Зоар Лаам», статья «Мераглим». Книгу можно скачать на kap.tv. Мы читаем «Зоар», глава «Шлах Леха», статья «Мераглим», 63-й пункт.
Все, что мы хотим получить, все, что мы хотим, чтобы осуществилось, мы должны не забывать, что все делается с помощью света. Есть одна сила, которая действует, которая продвигает, которая реализует. Одна сила, которая находится во всех действиях, и она называется светом. Это общая сила. Сила. То есть, как сила притяжения, сила электростатики, неважно, какие силы, электромагнитные, тысячи разных сил. Они лишь внешне отличаются, неживое, растительное, животное уровни, разнообразные, но внутри эта энергия, сама эта сила, суть ее, это сила одна, и она называется силой света. Если мы хотим что-либо изменить в нашей жизни, в каком-либо направлении, то мы должны притянуть этот свет, чтобы он сделал это действие. Мы сами не можем сделать никакого действия. Но свет способен. И наша проблема только в одном — узнать, как привлечь свет. Это этому всего лишь и обучает наука Каббала, как привлечь свет к тому, что ты хочешь, чтобы произошло. Вы слышите? Все. Любой вопрос, любая просьба, любое желание, любая надежда, любая мечта, неважно, что у меня будет, что у меня есть, я хочу только одно. Не забывать. Мне нужен свет, чтобы он сделал это. Это буквально так. Поэтому вся наша работа называется «Работой Творца», что мы хотим привлечь Его силу для действия, для реализации. И тогда Он сделает. А во мне нет этого. Сейчас мы находимся с вами в месте, где получают эту силу. Силу света. Мы лишь должны знать, для чего она нужна нам. Тот, кто знает, пусть просит. Кто не знает, я рекомендую наверняка можно вызвать свет, чтобы он воздействовал на нас. Это чтобы он соединил нас. Это самое надежное действие, самое близкое действие к его природе. И он это делает, не спрашивая у тебя ничего другого. Все остальные вещи, которые вы хотите, это все должно пройти разные проверки, выяснения, пока вы получите, может быть, какую-нибудь помощь. И то не в полной мере. Не в полной мере. Прямая реакция на вашу просьбу, немедленная, обширная, без всяких проверок и задержек, это если просят об объединении. Пусть выполнит. Давайте попробуем, пожалуйста.
63. Сказано, «И возвратились они, изведав землю». И возвратились они, то есть вернулись на сторону зла, отойдя от пути истины. То есть сказали, что мы получили. До сегодняшнего дня мы не видели ничего хорошего в мире. Трудились над Торой, а дом пуст. И находились мы среди самых презренных в народе. Кто же способен удостоиться того мира, и кто может войти в него? Не стоило нам так усердствовать. И рассказали ему, говоря, «Пришли мы в страну, в которую ты послал нас, ведь мы старались». И изучали для того, чтобы познать удел того мира, как ты посоветовал нам. И даже течет оно молоком и медом. То есть хорош он, высший мир, как мы изучали в Торе. Но кто же может удостоиться ее, этой земли? 64.
Мы видим, что иногда нам хочется, так сказать, может быть, духовно это хорошо, но достичь этого. И
что с того? Ведь могуч народ, обитающий в той земле, то есть могуч народ, удостаивающийся того мира, поскольку он вовсе не ценит мир, чтобы заниматься им ради того, чтобы было у него огромное богатство. Но кто же может это выполнить, чтобы удостоиться ее? И, конечно же, что с того, ведь могуч народ, обитающий в этой земле? Тот, кто хочет удостоиться ее, должен быть могучим в богатстве своем. Как сказано, а богатый может ответить могуществом. И города укрепленные, очень большие, нужно, чтобы были у него, то есть дома, полные всех благ, чтобы в них не испытывал недостатка ни в чем. И также детей Анака, великанов, мы видели там. То есть необходимо тело сильное и мощное, как у льва, потому что Тора ослабляет силы человека, когда он занимается запрещенным и разрешенным, недозволенным и чистым, годным и непригодным. Кто может удостоиться ее? И еще сказано, 65. Амалек живет на юге страны. То есть, если скажет человек, что он даже удостоился преодолеть все это, Амалек живет на юге страны, то есть злое начало, обвинитель, выступающий против человека, всегда находится в теле. А хиттейцы, евусеи и эмуреи живут в горах. А хананеи живут у моря и рядом с Ярденом. Сколько обвинителей находится там, чтобы человек вообще не мог войти в тот мир? Кто может удостоиться его и войти в него? С этими словами склонили сердце сынов Израиля не идти в эту страну, потому что распространили плохие слухи о ней. И, как сказано, и распускали худую молву о земле.
Так мы стремимся в этом намерении на объединение и притянуть свет, чтобы он пришел и объединил нас. Неважно, что мы читаем. Хотя и сам рассказ очень относится к нам. Это рассказ о человеке, который идет по пути и достигает отчаяния. Он поучился немножко, и он видит, что добиться успеха в этом невозможно. Свойство отдачи так велико, именно потому что он учился, он пробовал, испытал себя, и он видит, что это невозможно. И в чем его ошибка? Тот же свет, возвращающий к источнику, он забывает, что он предназначен для того, чтобы помочь ему с легкостью. Поэтому, если он проверяет только одну линию, левую, как я могу достичь этого? Конечно, ты не можешь этого достичь. То есть эти лазутчики, эти разведчики, они правы с одной стороны, но с другой стороны, они забывают о том, что у них есть помощь сверху, с правой линии. Об этом они забывают, и в этом заключается грех. Грех всегда, когда погружаются в одну линию, в левую линию. И поэтому мы не забываем о нашем намерении, о свете, чтобы он помог нам и вернул нас к объединению.
66. Если благоволит к нам Творец, то введет нас в эту землю и передаст ее нам. Это сказали обретшие веру. Потому что человек, усердствующий в своем стремлении к Творцу, удостаивается ее. Ведь Творец желает от него только лишь сердце, и чтобы хранили знак святости, то есть Святой Союз. Как сказано, и народ твой, все праведники, навеки унаследуют страну. Праведниками зовутся хранящие Союз.
Это то, что он говорит, и во многих местах написано, что Творец требует сердец. И ничего другого ему не нужно. Сердцем называется желание, исправление желания.
67. «Только против Творца не восставайте, но только нельзя восставать против Торы, ведь Тора не нуждается ни в богатстве, ни в сосудах из серебра и золота. И не страшитесь народа той земли, ибо если сокрушенное тело будет заниматься Торой, то найдет исцеление во всем. Как сказано, врачеванием будет это для тела твоего и освежением для костей твоих. И сказано также, и исцеление для всей его плоти. И тогда все обвинители, которые есть у человека, становятся помощниками ему. И они провозглашают, освободите место такому-то, рабу царя, чтобы никто не препятствовал ему войти к царю и служить ему».
То есть, что он хочет здесь сказать? Что не нужно быть героем, не нужно быть сильным и умным тоже, но с умом, с которым ты знаешь, что просить. Не какие-то золотые сосуды, не серебряные, не правую, не левую, а которая исходит из средней линии. Ты требуешь только исправления килим и наполнения килим, чтобы уподобиться высшей силе. Сейчас из этого мы перейдем к нашей статье.
Переходим к трудам Рабаша, том 1, страница 101, «Оплот спасения моего». Статья «Оплот спасения моего» на странице 101, труды Рабаша. Статья «Оплот спасения моего» во втором столбце со слов «Но самое главное».
Да, пожалуйста.
Но самое главное, прежде всего, у человека должно быть желание избавиться от своего эгоизма. А поскольку эгоизм составляет самую сущность творений, то человек любит его. И потому очень трудно осознать, что от него следует полностью избавиться. И иначе невозможно ничего достичь в духовном. В нашем мире мы видим, что есть у человека желания и потребности, касающиеся его самого, идущие от его внутренних нужд. А есть желания, которые человек получает извне. То есть сам он, не будь вокруг него людей, которые породили в нем эти желания, сам человек никогда не почувствовал бы, что ему этого не хватает. Только окружающие порождают в нем эти желания и потребности. Например, человек, даже если и нет никого вокруг, все равно сам желает есть, пить, спать и так далее. Но если есть вокруг другие, то появляется также понятие стыда, то есть он обязан пить и есть то, что его вынуждают другие. И особенно заметно это на примере одежды, что дома человек ходит в том, что нравится ему самому, а когда появляется в обществе, то должен быть одет так, как там это принято, а не иначе, поскольку стыд вынуждает его соответствовать общим меркам. Точно так же и в духовном. У человека есть внутреннее стремление к духовному с его собственной стороны. То есть даже когда он совершенно один, и нет вокруг никого, кто мог бы подействовать на него и пробудить в нем какие-то желания, изнутри, из собственных побуждений, вдруг пробуждается стремление и желание работать на Творца. Но внутреннее желание, имеющееся у него, конечно, еще не настолько велико, чтобы достигнуть с его помощью духовных целей. И его надо еще и еще увеличивать. Для этого советуют мудрецы действовать, как и в нашем мире. То есть увеличивать, укреплять это желание с помощью окружающих, которые обязывают тебя, например, ходить одетым в соответствии с их взглядами и вкусами. И когда он присоединяется к людям, у которых, как он видит, тоже есть стремление к духовному, то это желание, владеющее окружающими его людьми, порождает и усиливает его собственную тягу к духовному. И тогда стремление человека к духовному становится достаточно сильным. То есть, кроме того желания, что есть у него самого, человек получает и те желания к духовному, которые окружающий порождает в нем. И тогда его желание достигает такой силы, которая помогает ему достичь цели. И в этом сущность понятия «любовь к товарищам», что каждый из группы, кроме того желания, которое имеет сам, приобретает желание от всех товарищей. И эту великую ценность невозможно приобрести никак иначе, как только с помощью любви к товарищам. Но следует очень остерегаться, чтобы не попасть в группу людей, у которых нет желания проверять самих себя и сущность своей работы, основана ли она на альтруизме или на эгоизме, на желании отдавать или получать, и не желают видеть, ведут ли их действия по пути истины, то есть путем чистого альтруизма. Ведь только такая группа способна сделать желания друзей альтруистическими. Это значит, что каждый получает от друзей ощущение потребности, недостатка, то есть ощущает, насколько недостает ему силы альтруизма. То есть, если человек везде, где он бывает, во всем, что он делает, жадно ищет любую возможность, которая могла бы добавить ему силу альтруизма, то, когда попадает в такую группу, где все жаждут силы альтруизма, и где все получают друг от друга эти силы, то это и называется, что получает силы извне, снаружи, в дополнение к тем небольшим силам, что были у него самого изначально.
Понятно, нет? Да, Муши?
А почему так получается, что я своими силами не могу обрести хессарон от товарища? Из того, что он здесь рассказывает, он красиво говорит, но я фактически же должен обращаться к Творцу. Почему я сам не могу этого обрести?
Нет действия, которое бы не делалось с помощью света. Нет такого действия. Мы живем в мире, где есть законы, в которых действует энергия и вызывает разнообразные действия. Эта энергия, она находится в материале. Скажи мне, почему электроны, атомы, протоны, нейтроны разные там, почему они крутятся? Откуда у них есть силы крутиться? Откуда у них есть энергия? Если вся природа, согласно тому, что мы видим, стремится к полному покою, к равновесию, к равенству, к гармонии, к взаимности, то почему вся эта путаница, почему материя находится в бесконечном движении? Что происходит? Почему? Есть энергия, которая продвигает всю материю к цели. Продвигать всю материю к цели — это энергия воздействует, продвигает материю все, от мельчайшей частицы, которую мы не различаем, включая все миры. И в этих действиях есть действия, которые существуют так, абсолютным образом, как поезд едет и едет. И есть такие действия на таком уровне, которые называются осознанными действиями, которые творение должно осознать, потому что творение должно познать удерживающего эту силу, эту энергию, которая удерживает все творение. И это называется Творцом. И творение должно познать Творца. Поэтому есть действие во влиянии этой силы, этой энергии на творение, она производит эту силу, не спрашивая, а так же, как не спрашивая наше тело во всей физиологии или Вселенная. И есть такие действия, которые относятся к тому, чтобы осознать, познать ее, эту высшую силу, которая находится над всем творением. И здесь она оставляет творению, всему творению, неживое, растительное, животное, человеческий уровень, и в человеке маленький такой шарик, внутри него такое маленькое желание, которое называется точкой в сердце, и внутри себя творение должно попросить задействовать эту силу, эту энергию, этот свет. Без этого он не проявится, без этого он не подействует. В действии, в воздействии этой силы, этой энергии есть периоды, которые не относятся к познанию творения Творца. Это большие исторические периоды в миллиарды лет, а потом наступает период, когда творение уже должно развиться до состояния, когда оно должно познать Творца. И здесь возникает проблема относительно этого творения. Оно начинает чувствовать, что что-то стопорится в пути. Жизнь не течет дальше так своим чередом. Почему? Потому что он должен задействовать эту силу, потому что каждый раз, когда оно, творение, задействует эту силу, оно познает ее, понимает ее, приближается к ней. И так они работают во взаимодействии. То есть Творец должен сделать все, как родители относительно детей, только чтобы правильно попросили, чтобы это было им на пользу, чтобы это было им во благо. А родители готовы. У них, допустим, есть все. Только чтобы правильно и хорошо попросил, имеется в виду, чтобы это было ему на благо. И сразу же они дают, и неважно что. Поэтому так мы сейчас находимся, в таком состоянии. То есть главное, в чем мы должны убедить себя, что мы должны осознать, что без нашей просьбы, которая выяснена, мы заранее знаем, что он хочет сделать, и мы хотим этого, и согласны на это, и просим у него это действие, и тогда он выполняет. Нет никакой проблемы, он готов. Как родитель, который любит своего ребенка. Это наша работа. То есть наша работа в итоге прийти к молитве, к просьбе, сделай это и это. Что такое правильная просьба, которую мы можем попросить у него? Что мы хотим от маленького ребенка, чтобы попросил у нас быть чуть больше, чуть умнее, чуть сильнее, более преуспевающим, продвинуться и стать как такой цельный, совершенный человек. То же самое и Творец, он хочет от нас только этого. Так мы должны понять, что значит быть совершенным, умным, красивым, большим, здоровым, и попросить этого. Эгоистическая форма намного больше, чем в нашем мире. Но поскольку мы работаем в этом против нашего животного эгоизма, поэтому это называется отдачей. Нет в этом никакой отдачи. Какая отдача? И кому ты можешь отдавать? И что ты можешь ему отдать? То есть ты всего лишь просишь быть как он. Это называется отдачей. Поэтому пока что для чего мы должны сделать это действие против нашего эго, против какого-то чего-то, что нас постоянно тормозит? Потому что иначе мы бы не пришли бы к выяснениям, быть как он, что такое быть большим. То есть, если бы было все гладко, мы бы остались на неживом уровне. А то, что есть у нас каждый раз задержка, остановка, мы должны сопротивляться и думать, как сделать так и эдак, и выяснение между действиями. Это дает нам мудрость. Это как раз-таки дает нам развитие. Поэтому злое начало создано специально для того, чтобы дать нам развитие. Потому что без него... Представь себе, я нахожусь в царском дворце. Я могу быть маленьким тараканом, мышкой, кошкой, собакой, ну, кем там еще. Может быть, рабом, может быть, потом еще кем-то побольше, потом, пока я не достигну министра и пока я не достигну самого царя. Но я нахожусь во дворце, и сейчас я нахожусь во дворце. Но что я вижу в нем, и как я вижу самого себя? Маленьким тараканом. И только с помощью сопротивления, с помощью желания получать, мы можем добавлять уровни осознания. И поэтому это помощь от обратного. Без него, без сопротивления его, мы бы не смогли ничего достичь. Поэтому мы должны осознать эту помощь, и это против него. И тогда мы достигаем желанного состояния. Да.
Есть действия в жизни, в которых мне не нужна помощь, ни товарищи, ни Творца. И вроде бы эти действия направлены на единство. Прийти на урок, например, делать какие-то действия. Приехать на конгресс, мне тоже ничья помощь не нужна. Я еду, и все.
Это не называется прибыть на конгресс.
Но есть действия, которые я пытаюсь сделать уже 20 лет, и у меня не получается. Именно там усилия, а все остальное это так?
Нет, там это не называется усилием. Если ты не можешь это сделать, это не называется усилием, значит, ты не делаешь. Усилием называется, если ты попросишь на эти действия, чтобы тебе дали силы их сделать. Просьба о силе — это и есть усилие.
То есть не усилие, которое направлено на это действие?
Сделай, но у тебя не получается, ты не преуспеешь. Так почему это называется усилием?
То есть усилие не в усилии, а в том, чтобы попросить?
Ты много тонн железа перетаскал в жизни. Это называется усилием?
Нет.
Нет. Ты это делал ради себя.
Но это понятно.
Понятно. А здесь что? То же самое. То есть где заканчивается усилие? Там, где ты видишь, что я ничего не могу сделать. То есть, прошу прощения, там начинается усилие. Там, где я ничего не могу сделать. Поэтому это называется усилием. Это выше человеческих сил. Ты слышал-то об этом? Что такое выше человеческих сил? Там, где заканчиваются человеческие силы, дальше есть усилие. Да, ну в чем же я могу приложить усилия? Я могу поднять 50 килограмм. Ты, наверное, 150. Но так больше 50 килограмм — это усилие, но я не способен. Так что такое усилие? Когда я прошу силы поднять больше. До сих пор я сделал, я прибыл на конгресс, я подготовился, все-все-все я сделал. Это значит, что я прибыл на конгресс? Нет. Я там начал со всеми разговаривать, крутиться. Мы сидим на трапезе, мы там гуляем. Говорят, что будет хорошая погода, да? И погода хорошая. Все чисто, прекрасно. Почему бы нет? Это называется, что мы совершаем усилия? Нет. А где здесь есть усилия? Начни спрашивать всех. Ну? Только для этого мы и прибыли. Так усилие в том, что мы идем на объединение и делаем разнообразные действия в этом. И если в конце этих действий каждый обнаруживает, что ничего у меня не получается, не то, что он радуется, ребята, как мы делаем, как здорово, как хорошо, нет. Если из всех этих действий, говорится, и возопили сыны Израиля от работы, и ты кричишь «Спасите!», это называется «Сделаем и услышим». Мы готовы. Ну, дай силы. Тогда требование этой силы называется усилием. И Творец делает это, не ты. Это работа Творца. Твоя точка только просьба. Только просьба.
А это не противоречит моему... Я как мужчина, все-таки я что, унижаюсь тут, да, перед Творцом?
Мужчина, ну, не принеси себя немножко, что ты не должен быть все время мачо. Ну, допустим, ты себя немножко унизишь.
А он что, не хочет?
В том месте, где ты унижишь себя, ты увидишь свое величие. Да. Написано, что хорошо унижать себя перед товарищами, так сказано у Рабаша. Во всех вещах. Скромность — это великое качество. Скромность вызывает величие Творца. Ты что, так боишься унижения?
Нет, но мы же так не...
Давайте договоримся, что мы ему там устроим головомойку. Ну что, надо? Человек же просит. Правильно, ты же просишь?
Ну хорошо, но я...
Это называется отсутствие усилия, что ты не достиг еще этой просьбы. Ты должен прийти и заплатить товарищам, чтобы они помогли тебе прийти к усилию. Как? Принижать себя, делать всякие вещи. Вот так вот, буквально так.
А где есть такие примеры в природе? Я что, так к своему ребенку отношусь? Где взять такой пример?
В природе, конечно, нет.
Как прийти к такой просьбе? Где это вообще берется?
Нет. Ты даешь ребенку только усложнение, каждый раз более сложное упражнение, и ты показываешь ему это, и даешь еще более сложное упражнение. Пусть попробует, он способен или не способен, ты показываешь еще ему тяжелее упражнение, пусть попробует.
Да, на это я согласен, но где здесь унижение? Почему меня хотят унизить, и через это я должен к чему-то прийти?
Нет, сверху тебя не унижают, это ты должен прийти к принижению себя. Принижение себя — это называется то, что я не способен. Это называется, что я не способен. Вот и все. Представь себе, допустим, ты хочешь добиться того, что сможешь поднимать 200 килограмм. Ну, допустим. А ты можешь только 150. Так ты просишь у него силы, чтобы он помог тебе. Так это унижение или нет? Ну скажи.
Нет.
Ты не уверен. А почему нет? Я тебе скажу. Потому что ты бы хотел, чтобы это исходило из тебя.
Да.
Чтобы ты там побольше потренировался, побольше там поел, там поупражнялся и достиг бы 200 килограмм. И тогда ты ничего никому не должен.
Так это в нашем мире. И делаешь усилия, это приходит. Но усилия, я же не хочу бесплатной еды.
Понятно. А здесь нет. Потому что ты должен получить силу отдачи, силу света, которой нет в тебе. И ее ты не можешь получить, не требуя. Почему должно быть требование, принижение себя? Потому что без этого ты не узнаешь, как использовать ее. Почему маленькому ребенку не дают разум большого? Потому что он может навредить себе, он должен постепенно прийти к этому, обрести это, узнать все причины и следствия, которые это вызывают, это. И тогда, согласно этому, он обретает разум. Иначе будет просто какой-то циклоп, какое-то чудище такое неразумное, мизерным умом. Это разрушительная сила.
А почему недостаточно Творцу того, что мы делаем усилия? Зачем Ему, чтобы мы прямо просили у Него? Мне этого еще непонятно. Ему усилия мало?
Твоя просьба это указывает на то, чтобы ты захотел правильно использовать это, чтобы узнал, как. Если ты правильно открываешь кли, чтобы дать тебе, это признак того, что ты будешь правильно использовать. А если ты не просишь правильно, это признак того, что ты не узнаешь, как это правильно использовать. Это будет только тебе во вред и во вред другим. Это то, что они говорят. Платон, Аристотель, не передавать науку другим, массам. Потому что это приводит к разрушению. У них есть сила и нет разума. Они не знают всех причин и следствий того, что происходит в природе. Посмотри, к чему мы пришли. Да.
И, так если я распознаю действия, которые могу сделать своими силами, не делать их, так зачем получается?
Да, верно. Поэтому и говорится, сиди и не делай это предпочтительно.
Если я изначально знаю, что я на это способен.
Если бы человечество ничего не делало, кроме необходимых вещей, там, чтобы пропитание себе искать, и семью там организовать и так далее, были бы лучше, занимались бы внутренней работой, а все остальные действия, чтобы сделал Творец. Конечно. Ты видишь? Написал Тору. Да.
Здравствуйте. Раф, у меня такой вопрос. Все творение было создано для того, чтобы творение пришло к разбиению сердца, чтобы оно почувствовало, что оно далеко не от Творца, а от своих остальных частей, от товарищей, что я тот, кто должен почувствовать разбиение сердца относительно товарищей. Это ли молитва многих? Не то, чтобы каждый попросил бы, а чтобы я почувствовал свое разбиение относительно ближнего, относительно своих частей, своего кли. Это молитва многих. Вот вопрос.
И да, и нет. Если я молюсь за ближнего, это называется молитва многих, потому что минимальное множество — это двое. Если я молюсь за ближнего, это называется молитва многих. Это один стиль молитвы. Второй стиль молитвы — это когда люди объединяются вместе и молятся о многих. Но когда они объединяются вместе, они многие? Нет. Это единые, они снова объединились. Тогда ради чего они смогут объединиться? Ради себя? Ради себя молитва не помогает. Так кто же они сейчас, эти многие? Те, кто находится за их пределами, это ближний. То есть мы всегда молимся за других, за ближних. Это называется молитва многих. И относительно ближнего, каждый раз ближний — это что-то другое. Еще? Да, Глизерин? У меня есть кто-то, кого я предпочитаю пока что. Ну, еще день.
Когда я спрашиваю своего мужа после урока, какое было ощущение от урока, он говорит, что ничего нового я не услышал, почти не впечатлился.
Ну, кто это, скажите мне?
И такая, вроде бы, обычная работа. Говорит ли он это потому, что он не обновил свои связи с товарищами, и что я, как помощь против него, недостаточно здесь делаю? Где мое исправление?
Тут есть несколько моментов. Прежде всего, очевидно, это исходит от пренебрежения к женщине. Ну, оставь, ничего нового, ну, известно. Подход обычный, мужской, как будто бы, ну, это не твое дело. Сиди тихонько. Есть такое. И, к сожалению, это неправильно, потому что это приносит вред всем. Всем. Я снова это повторю. Приносит вред всем, что если кто-то относится так к своей жене дома и не передает ей, если она просит что-то из духовного пути. Потому что все мы связаны вместе. И это называется очень важное распространение. И Рабаж говорил нам, своим ученикам, сидеть дома, каждый со своей женой, что читать статью еженедельную, вот из тех, которые мы сейчас читали. И он организовал нашу женскую группу из наших жен, чтобы они читали эти статьи каждую неделю, которую он писал. Это было так. Так как это может быть? Что это за ученик? Может быть, он еще и наш товарищ? Что? Так отвечает своей жене. Он должен, просто должен, обязан нам обучать ее, читать с ней, через нее производить как бы распространение, насколько возможно. Пусть 15 минут в день, как мы говорили когда-то. Меня когда-то спросили, много лет назад, сколько времени нужно этому уделять, да? Я сказал, 15 минут хотя бы. Если человек возьмет 15 минут по часам, ты увидишь, насколько это много. И сядешь и будешь говорить о духовном, с каким-нибудь высказыванием небольшим, может быть, еще будешь говорить с ней, ты увидишь, сколько это дает. Это свет на все остальные 24 часа. Так в жизни. Необходимо так делать. Это приближает больше, чем все остальное. Физиологи говорят, то, что приближает между мужем и женой, это кровать. Ну, зевук, саити. Это приближает во много раз больше. Необходимо. Это дает другую атмосферу дома. И кроме того, я не говорю о доме, я говорю о нашей группе. Насколько она, исходя из этого, будет усиливаться. И все человечество, да вообще, весь путь, все, он делает этим самое важное действие распространения. Поэтому сказать ему это, очевидно, он сейчас тоже слышит, думает, что это глупости. Напомнить ему это дома, и мы хотим видеть результат. Да.
Еще. Как нам пользоваться тем пламенем, которое мы получим в пустыне?
На кухне получим пламя. В пустыне? Не, на кухне. Не-не, секундочку. Это так. Это пламя, оно общее. Оно включает всех нас. Это как пылающий кустарник, терновник. Мы хотим достичь в этом объединения на духовном уровне, в общей душе. Чтобы это подействовало, раскрыло бы нам общую силу, быть как один человек с одним сердцем. Как при стоянии у горы Синай, чтобы мы почувствовали это то, чего мы хотим. И там нет разницы между мужчинами, женщинами, Ты видишь, всем сегодня заповедано, как сказано. Там мужчины, женщины, старики, дети, все. И наши товарищи во всем мире, все вместе. Это то, чего мы хотим. Постараемся провести это хорошо и также качественную трансляцию обеспечить. Да?
После того, как мы достигли нового уровня, как глобальная женщина сможет поддержать глобального мужчину до, во время и после Аравы, чтобы почувствовать божественное?
Если мы достигаем духовного кли, там мы участвуем вместе. Не может быть мужское кли или женское кли. Нет такого. Кли должно быть вместе. Иначе нет клеи, как сказано, согласно тому же правилу, муж и жена и шхина между ними. Так о чем говорится? Какое непонимание? Так же, как дома, муж и жена и шхина между ними, Творец между ними. Здесь говорится об общем мужчине и об общей женщине, обобщенные, они соединяются вместе в одного Адама, даже одна 125-я, но это Адам, он доме, подобный Творцу, и это должно быть вместе. И шхина между ними находится внутри их. Не может быть так, что мужчины идут, достигают, а женщины не присутствуют. Где находится этот хисарон? Как мы можем без него произвести какое-то духовное действие? Не можем. Поэтому нам понятно, что мы выходим с женским хисароном, с женским желанием. Да, Хаим?
Рав, есть вопрос от нескольких товарищей, нескольких групп мирового кли, они спрашивают, нужно ли во время конгресса им как-то изолироваться и...
Я уже давно сказал, они должны делать все, как мы на конгрессе, ну, за исключением того, что они находятся в том же месте, но те же все привычки, те же условия, те же самые, они должны закрыться, насколько возможно, от влияния внешнего мира, так же, как это делаем мы, объединиться между собой. И, конечно, желательно это делать отдельно мужчины, отдельно женщины, если это возможно. А если невозможно, есть несколько групп, которые делают это вместе, потому что они очень маленькие. Ну, так пусть будет так, но желательно, насколько возможно. Но, конечно, в отрыве от внешнего мира, хотя бы чтобы это было в пятницу и субботу, одну ночь и два дня, пятница и суббота, чтобы они сделали это с нами. Мы начинаем в четверг вечером. Ну, они как могут. Это не это как раз-таки важно. Важно нам два этих дня, даже полтора дня, потому что мы в субботу днем заканчиваем конгресс. Наш конгресс не намного больше женского конгресса. Нетто его — это полтора дня. Хорошо. Мы, дорогие друзья, закончили. Ну, ладно, да, гость. Давай, быстренько.
Я начинаю ощущать желание товарища. И начинаю это желание наполнять. А через некоторое время я понимаю, образно говоря, что не в коня корм, как мне кажется. И где критерии правильности моего наполнения желания товарища?
נשאל בקצרה, הוא אומר, מהם הקריטריונים למילוי הרצון של החבר? איך אני מרגיש שאני עובד נכון בזה?
שאני מתחיל להרגיש...
Когда я начинаю чувствовать, что стирается граница между ним и мной. Вот так вот, просто. Это исчезает. И перейдем
сообщение. Приключение Каббала в новом формате сегодня в 7 часов вечера. Всемирный семинар с Равом Лайтманом. Семинар будет проводиться во всех отделениях наших по Израилю и в прямом эфире по интернету и телевидению. Вход свободный. Конгресс 2013 года. Пламя в пустыне. Мы зажжем пустыню вследствие холодной погоды следует одеть купальники. Нет, простите, теплую одежду. На этом мы заканчиваем. И всем хорошего дня. Together we're drawn in. I won't let go. It feels so good to be a part of you. This is what their life should be. Learning to unite, living in the light. We'll win this fight, and everything's gonna be. Together.